Глава 15. «Значит, за мое воскрешение!» Петр поднял стакан и, кивнув, выпил. Водку Борис держал недурственную. «Да я серьезно!» — горячо возразил Костя. «Серьезно, командир, убили тебя!» Он тяжело вздохнул и весомо добавил. «Вот так вот. Друзей у Бориса много было. Заходили часто. Ты с базара не съезжай. Я сам все видел. Морда у тебя была точно в гриле жарилась». «Может, не моя?» — равнодушно сказал Петр. «Ага», — затряс головой Костя. «Не твоя. Нуркина, наверное. Я ж в БТРе к Нуркину ездил». Петр поморщился и вынул из банки крохотный огурчик. «Может, это другой кто-то был? Не бывает ведь чудес?»
«Ага, ага»,
— мстительно заулыбался Константин. «Вообще-то да». Петр опустил глаза, признавая, что аргумент про чудеса не самый удачный. С минуту посидел, нервно покачиваясь на табуретке, и, чертыхнувшись, налил еще водки.
«За чудеса, маму их!»
«И папу тоже», — поддержал Костя, опрокидывая в себя стакан. «Где это было? На Кузнецком?» — спросил Петр, прожевав второй огурец. «А ты откуда знаешь? Помнишь?»
«Кажется, да. Взрыв-пакет. Только непростой. Простым бы так не сожгло».
«Ну хорошо», — зло произнес Петр. «Меня убили, и я уже на том свете. Но ты-то здесь откуда?»
«Это очень грустно, однако приходится признать,
что ты тоже мертв?»
«Только не совсем. Понимаешь, меня тут видения одолевать стали. Будто лежу я при смерти в камере какой-то, у Козловой, на допросе. Раньше мы с учителем географии боролись, то он верх возьмет, то я. А последний раз, как географ во мне прорезался, так я туда провалился, прямо на койку с капельницей. И знаешь что? Я думаю, это правда. Борис этим вопросом давно занимался. Он мне все с творческой точки зрения. Объяснить я не могу, но чую, так и есть».
«Видение? Это не страшно», — успокоил Петр. «Меня самого ломало. Забыл все вплоть до собственного имени. Даже блокнот завел, как склеротик последний. Но потом оклемался. И у тебя пройдет.
Пройдет, когда я там сдохну, в том слое».
«Откуда такая уверенность?»
«У меня там все на ниточке висит. А как оборвется, тогда уж я здесь капитально обоснуюсь».
«Выходит, и не Немоляева тоже грохнули. Там, на родине».
«Да?»
— встрепенулся Костя.
— Побеседовали мы с ним. Он, в отличие от нас, не психует, трезвый такой дяденька. Тяжело с ним будет.
— И ты его не казнил?
— Я бы потом не выжил. А мне еще Нуркина, то есть нам. Но я же не знал, что ты здесь. Это теперь тебя каждый постовой и фас и в профиль. Ты, сотник, тоже лицо известное. Читал статейку? Ну а что, нормальная статейка? Они же, сволочи, Нуркина предупредили. Ты сам его предупредил. Зачем было на квартире бойню устраивать? Это, кстати, моя квартира. Твоя, твоя. Только тебя там в глаза не видели.
А может, Борис и прав, — мрачно поговорил Петр. Куда-то нас выбросило мертвых. Тогда на Кузнецком вспыхнуло и погасло. Совсем погасло. Дальше больница. Не та, которую ждал. Психушка. И шрамов нет. Он почесал правую кисть. Под ногтями остались голубые полоски. Татуировка медленно сходила.
Хорошо, мы трупы. Но особой логики не видно. Если б сюда попали все погибшие, здесь было бы тесновато.
Тем более, что погибших у нас нынче навалом, добавил Константин. Поторопились мы с Борей. Он в этом деле рюхал.
Отрезанного не пришьешь. Иронически молвил Петр.
«Как дальше жить? Сделать липовый паспорт? Уехать, устроиться на работу, жениться? Вроде в эмиграции. Но ведь не этого же хотели. Ведь не удрали же там, остались. Вгрызлись, потому что за свое не стыдно. Там жуть, а здесь...»
«И здесь будет. Такая же будет каша и похлеще. Стартовая площадка у Немоляева...»
«Стой!» — отдернул его Костя.
Он вытянул голову и скосил глаза на дверь. «Слышишь, нет?» В дальней комнате гнусавил забытый телевизор. Звуки сливались в ненавязчивый фон, но что-то в этой мешанине показалось болезненно знакомым. Какая-то интонация, какое-то отдельное слово. Вскочив, они ринулись из кухни. Репортаж только начинался, показывали садовое кольцо. Мельком ряд иномарок у тротуара, крупно парадный вход американского посольства. Милицейская будка, длинная очередь за визами и бойкой душ на 50 столпотворение у ворот. На пикет это было не похоже, ни флагов, ни плакатов, да и камера, снимавшая мероприятие, была лишь одна. В центре, держась рукой за ограду, висел невзрачный человечек в обыкновенном костюме. Камера тряслась, изображение прыгало, но личность оратора сомнений не вызывала. «Эта страна диктует всему миру, как любить, что есть, что читать. Вместе со своей нищей культурой она внедряет и свою систему ценностей. Америка, страна без истории, насаждает свою концепцию будущего. Что ж, наверное, они уже создали у себя рай. Наверное, они имеют право учить. Ведь американское общество самое безукоризненное. Так дайте на него посмотреть». Сборище одобрительно загудело. «Почему мне отказали во въезде?» — продолжил он. «Я имею право знать, какую модель нам предлагают в качестве эталона. Я желаю видеть, действительно ли они так счастливы, как о том вещают продажные журналисты. Почему меня не впустили в этот рай на земле? Что, и вам отказали? И вам? Вас пустят, если вы талантливый музыкант или ученый, владеющий гостайной. Им нужно извлечь прибыль, а судьбы простых людей их не тревожат. Вот он, американский гуманизм. У них даже не хватает смелости пустить к себе честного человека. На неделю, больше бы я там не выдержал. Но нет, они боятся разоблачения. Они не хуже нас знают, что их строй прогнил, что в Соединенных Штатах расцвел самый страшный из всех режимов, который когда-либо...»
«Трепаться он здорово умеет», — сказал Петр.
«Заткни его», — попросил Константин.
«Вот тебе и пример, легок на помине».
Петр послушал еще с минуту и убавил громкость. «Партия прогрессивного порядка. Хоть бы название поменял. Как думаешь, Неваляев в это замазан?»
«Теперь наверняка, и не он один. Если ополчение в том слое продолжает работать по черному списку, скоро все слетятся».
«Слетаться особенно не к кому», — злорадно заметил Костя. «Я здесь тоже времени не терял. Получается, казнил их впрок до того, как они создадут чрезвычайное правительство.
Не за то, что преступники, а за то, что могут ими стать. Несправедливо, зато надежно».
«А пулеметы говорили в ответ», — пропел Петр. «Помнишь?
Наша любимая».
«Ну что, теперь знаешь?
Ты о чем?»
«Ну, как жить и так далее. Обрел свой смысл. Ну, появился враг, все стало на свое место. Неужели это и есть то, ради чего мы рождаемся?»
Петр поднял пульт и снова сделал громче. Нуркин даже не сбился с ритма.
«Сегодня, в этот день, я подаю в суд», — орал он, «на американского президента и на каждого американца в отдельности. Я подаю иск о защите чести и достоинства. За то, что меня ставят ниже Эйнштейна и Чаплина».
«Ну все, хватит», — не выдержал Костя. «Уже сюр какой-то пошел».
«Долго показывают, не прерывают. Значит, эфир оплачен. Итак, что у нас в активе?»
«Удостоверение ФСБшное, квартира, тачка. Все паленое, но недели на две попользуемся. Еще?»
«Ну, есть у меня Вальтер, сомнительный бандитский. И к нему сюрпризик под названием «Штайр» с оптическим прицелом. Но лучше их не трогать. На них ведро кровищи. К тому же тайник давно не проверялся. В общем, кроме ножа ничего. У Бориса оружия нет, зато денег должно быть прилично. И не исключено наркота. А еще точилка у него классная. На ней любой тесак можно в конфетку превратить.
Я помню, ты увлекался. Сюрикена себе наделал.
Не сюрикены, а пилы дисковые. Они мне и тут пригодились.
Значит, это ты. Маэстро мне рассказывал. И Немоляев про тебя тоже в курсе. Плоховато все это пахнет.
Поясни.
В аквариуме мы с тобой, Костя, как золотые рыбки. Кто кого прикармливает, неясно.
Поглядим. Костя распахнул дверцы шкафа и перебрал одежду на вешалках. Шмотки были качественные, но затасканные. Видно, Борис настолько заболел идеей вторжения, что совершенно перестал за собой следить. В карманах пиджаков нашелся десяток мелких купюр. Константин сложил их горкой на столе и приступил к брюкам. Петр обследовал кухню. Скромные сбережения Борис по бабье хранил в жестяной банке с крупой. Петр вытащил черный пакетик, но развернуть не успел. Из комнаты неожиданно раздался стон. «Тошнит меня!» — бессильно опустившись на кровать, пожаловался Константин. «Голова как воздушный шарик, того и гляди лопнет».
«Ну, выпили ты символически».
«Да не от водки!» — с трудом выговорил он. «Паршиво мне, командир! Ты это... Там у Бориса наручники валялись, в другой комнате. Пристегни-ка меня к батарее, прошу. Да быстрее, кажется, я... Географ, падла, наружу лезет. Рот залепи, он верещать станет».
«Костя, не сходи с ума».
«Давай, сотник, я не обижусь. Лучше будет. Потом все объясню». Он на мгновение закатил глаза, а когда зрачки вернулись на место, это был уже не совсем он. «Кто вы?» — взвизгнул Константин. «Опять я здесь? Зачем вы меня сюда притащили?»
«Погоди», — смущенно улыбнулся Петр. «Ты в школе работаешь?»
«Что вам надо? У меня нет денег. Где моя жена? Где Настя? Что вы с ней сделали?»
Он бросился к окну, но Петр настиг его ударом в затылок. Придержав тело, сотник прислонил его спиной к стене и пошел за наручниками. В этот момент на полу затренькал телефон. Петр потянулся к розетке, но, увидев, что телефон с автоответчиком, присел рядом. Одновременно с пятым звонком раздался тихий щелчок, и голос с микрокассеты объявил: «Это квартира Бориса Черных. Если вы не ошиблись номером, можете оставить свое сообщение. Будет время, послушаю». Аппарат коротко прогудел, и закрутилась вторая кассета. На том конце секунду помолчали, потом какая-то женщина позвала:
«Боря! Борюсик, возьми трубку, ты же дома!» «Нет? Врешь, наверное!» «Борюсик, подтверждается! Представляешь, вся твоя ахинея, все сходится! Сегодня еще троих перекинутых привезли! Бред полностью совпадает! Симуляция исключена, им такой подробный допрос учинили, что никакие...»
Время закончилось, и телефон отключился. Кассета встала, мигнула зеленой лампочкой, затем что-то еще пискнуло, и аппарат замолк. Константин не шевелился. В наступающей тишине вновь заговорил Нуркин.
«Присоединяйтесь! У нас есть программа! Мы твердо знаем, чего хотим, и знаем, как этого добиться! Наш идеал — справедливость и равные возможности! Присоединяйтесь! Будьте с нами!»
«Будем», — заверил Петр, поднимаясь с пола. Телевизор продолжал бормотать, но он уже не обращал внимания. Сотник разыскивал наручники для единственного друга, для первого бойца своего нового отряда. Наручники и пластырь почти как в психушке. Такой уж в этом мире был порядок.